Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по книге «Судей». И напомню, что в прошлый раз мы остановились на событиях, связанных с пленением израильского народа мадианитянами в течение некоторого количества лет, для избавления от которых Бог воздвигает человека по имени Гедеон. Гедеон первым делом, после явления ему ангела Господня, первым делом сокрушает жертвенник Ваалу и сокрушает его, так сказать, противопоставляя себя всему народу, но делая это из-за послушания Богу, и тем самым делает себя достойным избранничества Божьего. Характерно, как на это сокрушение священного дерева Ваала отреагировал его отец, когда пришли к отцу Гедеона местные жители и просили, чтобы он выдал им сына на растерзание. Он сказал очень разумную вещь: «Зачем вы стараетесь отомстить за Бога своего? Если он действительно Бог и такой сильный, то он, наверное, сам сможет наказать своего обидчика. А если он не накажет его, так зачем вам-то брать на себя такие полномочия? Бог сам в состоянии заступиться за себя. Если действительно Ваал Бог, а если действительно это дерево священно, так пусть он и покажет свою силу». Эти слова показались очень разумными жителям, и поскольку никаких наказаний со стороны Ваала Гедеону не последовало, то на этом все и успокоилось. Но с тех пор Гедеона иногда стали называть Иераваалом, то есть фактически господином Ваала, то есть тем, кто выше Ваала. Ну и дальше Гедеон не сразу идет, отправляется на сокрушение мадианитян, а поскольку дело, которое поручается ему, непривычно, и он никогда не помышлял о славе великого полководца и никогда не чувствовал себя к этому действительно реально способным, он испытывает, он просит, испытывает Бога, он просит знамение Божье. Он испытывает, точно ли Бог посылает его, точно ли Бог будет с ним, потому что сам себя чувствует неспособным к такому великому делу, поскольку не способен вообще к делу военному. Это очень показательное состояние. На самом деле человек, избранный, призванный Богом, всегда чувствует собственную недостаточность, всегда понимает, что он к этому делу не способен, и только ощущение собственной неспособности к осуществлению поручаемого им дела ставит человека в осознание своей зависимости от Бога, ставит его в состояние взывания к Богу, взывания к помощи Божьей, обращения к благодатным дарам Божьим. Этот человек в силу вот этой постоянной обращенности к Богу, постоянного упования на помощь, милость и благодать Божию, он именно вследствие этого и делается способным совершить дело, которое ему поручено. Вот отчасти именно поэтому верны и вот таким образом преломляются в нашей повседневной жизни слова, которые сказал Господь апостолу Павлу: «Сила моя в немощи свершается». И вот человек, который надеется на себя, даже если он и достигает какого-то успеха, то этот успех непостоянный, и рано или поздно все равно его самонадеянность будет посрамлена. И даже если она по какой-то причине не будет посрамлена, то все равно человек этот, даже достигая внешнего временного успеха, тем более разрушает собственную душу, разрушает собственное так сказать, вечное благополучие, потому что душа его все больше и больше закосневает в гордости, и он становится все менее и менее способным к смирению, и, стало быть, все менее и менее способен к тому, чтобы жить в грядущем Царстве Божьем. И вот Гедеон испытывает и испытывает его известным в церковной гимнографии образом. Он кладет на поле овечью шерсть, называемую по-славянски руно, и вопрошает первый раз, чтобы роса сошла везде, а на шерсти росы бы не было. Так оно и случилось. И второй раз вопрошает, чтобы было наоборот, мало ли вдруг овечья шерсть обладает какой-то особенной силой. И второй раз искушает Бога, испытывает Бога и просит, чтобы на всем поле было сухо, и только на шерсти, на руне была роса, и так оно и получилось. Встав поутру, Гедеон находит руно, на которое сошла роса, а кругом поле сухое. Вот этот образ руна, орошенного росой, церковь усмотрела в этом прообраз Божьей Матери. В псалме, причем это не только новозаветное восприятие и в церковном богослужении гимнографических аллюзий к этому образу достаточно много. Еще ветхозаветное Писание Духом Святым продолжило эту линию, указав именно на, вот усмотрев в этом образе орошенного руна, указание на рождение Спасителя, на приход в мир Мессии, как сказано в Псалме 71-м, «Сниди, яко дождь на руно, яко капля, каплющая на землю». Показывается вот в этом стихе псалма, отсылающем к тому явлению, которое было дано Гедеону, указывается на образ схождения Мессии к человекам. То есть вот это освещающий, орошающий дождь в тишине, как бы покрывающий руно, не ливень, не гром, не град, а вот некоторые что-то в нашем восприятии похоже на грибной дождь, который несет орошение, но не утомляет, не холодный и приносит радость всем. Вот такой легкий дождь, еще более его легкость подчеркнута вот именно указанием на то, что это как роса, и именно роса выступает как бы невидимо. Если дождь, он падает, и мы видим, как он падает с неба, то роса выступает невидимо, вдруг совершенно неожиданно и незаметно нечто. Вот, ну, в данном случае в нашем повседневном опыте мы видим это на примерах растений. Растения покрываются росой, выступает, выпадает роса незаметно. Мы не можем уловить это взглядом. Неожиданно появляется роса. И вот этот образ тишины, незаметности, внезапности, неожиданности, вот он подчеркивается этим орошенным росой руном, как дождь на руно, сходящий с неба Бог. Это некоторое противопоставление, некоторая антитеза тому явлению Бога на Синае, которое было опытом израильского народа. Там Бог сошел к людям в громах, молнии, колебаниях, трубном гласе, так что люди боялись даже приблизиться к горе. Там это явление Бога было сокрушающим и было таким внушающим страх. А здесь предсказывается, указывается на схождение Бога к людям вот так незаметно, тихо, почти обыденно, появление его среди людей так, что этого практически никто и не замечает. И, разумеется, никто не боится, никто не трепещет явление Бога среди людей вот этим образом рождения от Девы. То есть это не только было по промыслу Божью, не только было таким ответом на вопрошание Гедеона и указанием ему на то, каким образом свершится то, что он сможет одолеть врагов израильского народа, но и указание на будущее, прообразование вещей, имеющих мессианский аспект, то есть касающихся всего человечества. Вот вроде в частной истории конкретного судьи, в конкретной совершенно исторической обстановке, но промысел Божий, и это использовать для того, чтобы указать о вещах, делать знаковыми события, которые касаются всего человечества. Ну и дальше Гедеон бросает утвержденный этим знамением в том, что он действительно призван Богом, действительно Бог будет с ним во всех обстоятельствах. Гедеон собирает войско. Собирается большое достаточно войско по кличу Гедеона, потому что действительно мадианитяне своим насилием и засилием утомили всех Израиля, весь израильский народ, причем в основном по причине своих многочисленных поборов. И вот собралось огромное количество людей, больше 30 тысяч воинов, и Господь открывается Гедеону и говорит: «Я не могу предать мадианитян в руки Израиля, чтобы он не возгордился предо мною и не сказал: „Моя рука спасла меня“». Господь говорит Гедеону, что он не может предать мадианитян в руки Израиля по причине, что их слишком много, потому что действительно они ощущают свою силу, и силы в таком соотношении, сколько сейчас израильского народа и сколько потом будет ими истреблено мадианитян, силы примерно сопоставимы, даже поскольку сказано, когда совершится разгром мадианитян, сказано, что пало в тот день около 100 тысяч человек, так по тексту Священного Писания. Силы сопоставимы в том смысле, что войско израильское и лучше вооружено, и как всякое оседлое племя, в некотором плане их войско превосходнее, чем войско кочевых племен, и кроме того предполагается внезапность нападения. То есть на самом деле преимущества у израильтян и в случае 30 тысяч нет, но все равно, ощущая себя силой, Израиль, если победит превосходящего врага, будет думать, что это он такой мужественный, что это он смог одолеть его какими-то вот своим мужеством, силой, какими-то тактическими приемами, чем-то еще, и о Боге-то забудет. То есть для того, чтобы действительно и народ, и человек, если это случается в судьбе конкретного человека, никогда не приписал свершающихся великих событий, чудес, милости, благодати Божией, никогда не приписал случаю или тем более своей какой-то мудрости, хитрости, сноровки, то Господь так и устраивает, что человек постоянно должен помнить о своей немощи. И когда он забывает, а это бывает очень часто, оно потому и происходит, что человек начинает приписывать успех собственной жизни. Обычно ли, так сказать, в ее мирском, душевном плане, или успех своей жизни духовной, начинает приписывать себе, будто это он умеет очень хорошо молиться, будто это он такой воздержанник и постник, будто это он так вот ненавидит мир, а не то, что эти грешники, которые любят этот мир. Человек начинает приписывать и считать себя чем-то особенным и думать, что это он обладает какими-то уникальными способностями, уникальным характером, вот, которые делают его таким человеком, достойным внимания Божьего. И такому человеку попускается впадать в состояние немощи, в состояние сознания собственной немощи, в борение со страстями, вот, в некоторые грехи, в уныние, расслабленность или еще что-то, чтобы человек понял, что он на самом деле всего лишь человек, и все те успехи, которые он имел на поприще или мирском, или на поприще духовного труда, что это была сила Божье, что это было благословение Божье. Если человек найдет в себе силы смириться и призвать вновь благодать Божью и милость Божию в сокрушении и смирении призвать в свою жизнь, то, возможно, снова восставится этой же благодатью Божией в состоянии способности продолжать дальше духовный труд или служить на поприще мирском теми или иными качествами и талантами своей души, которые даны ему Богом. Из-за использования этих талантов и качеств любой человек рано или поздно и призван будет дать отчет Богу. И вот чтобы это не произошло с израильским народом, чтобы благоговение перед Богом у народа хватило на длительное время, чтобы народ всем своим существом ощутил, что происходит непростое войсковое, так сказать, столкновение, не просто какая-то тактическая операция, а именно происходит случай явления милости Божией, случай заступления Божьего. Для этого Господь повелевает Гедеону отправить домой всех тех, ну, кого положено отправить по закону. По закону израильскому люди, которые только что женились, или у которых только что родился ребенок, или приобрели какое-то имущество, они могли не принимать участие в военных действиях, потому что считалось, что сердце их слабое, сердце их не твердое, их мысли в доме, а не в служении Богу. И поэтому такие люди, которые были не тверды, и чем-то их помыслы были привязаны к тому, что оставили они дома, эти люди были отпущены домой. И ушло около 22 тысяч человек. Осталось еще 10. И Господь говорит Гедеону: «И этого много. Я и сейчас не могу предать мадианитян в ваши руки. Вы все равно припишете это себе». И направляет их к мадианитянам, повелевая Гедеону по дороге сделать испытание. Вот они идут на сражение, проходят пешком некоторое расстояние. Утомившись, они приходят на некоторую воду. Естественно, все измученные жаждой начинают пить эту воду. И Господь указывает Гедеону: «Смотри, кто как пьет». Если человек сразу жадно бросается в воду, буквально погружаясь туда целиком, то такой человек должен быть оставлен здесь, отпущен домой. А если человек, зачерпывая аккуратно из водоема ладошкой воду, лакает очень медленно языком, то есть умеет сдерживать проявление своих чувств и инстинктов, человек очень твердый воли, умеющий владеть собой, человек воздержанный, выдержанный и сдержанный, человек, которому не чужда самодисциплина, вот тот человек, который действительно духом тверд, мужествен и крепок, и может пойти и сразиться с мадианитянами, и вот избранное это войско из таких твердых, самоотверженных, выдержанных людей составляет всего 300 человек. Но этими 300 Гедеон и сможет разгромить 100-тысячное войско мадианитян. Не потому, что они выдержаны, не потому, что они особенно храбры и смелы, а потому, что Бог пойдет с этими людьми, и Он предаст в руки израильского народа этих мадианитян. Важно в этой истории увидеть, что подлинно исполнителями воли Божьей могут быть только люди, способные к воздержанию, способные к внутренней аскезе, способные вот трудом над самим собой привести себя в состояние, когда человек владеет проявлениями собственной душевной и телесной природы, когда не инстинкты и не душевные порывы, эмоции обладают человеком, а когда он господствует над ними, когда он все и душевные, и телесные проявления он их порабощает духу. Об этом же вот в большом множестве написано и в апостольских посланиях, что на самом деле духовный человек должен господствовать и над страстями, и над телесными инстинктами, над проявлением плоти. И только такой человек и может быть и христианином в контексте посланий апостола Павла. Только такой человек и сможет быть служителем Божьим. Только такой человек и может исполнить то, что задумал исполнить через него Бог. И это указание, вот оно, так сказать, в нравственном, в духовно-нравственном аспекте проходит через все книги Священного Писания, будь то Ветхого, будь то Нового Завета. Нигде от служителей Божьих, от людей, которых собираются служить Богу, от людей, призывающих имя Богу, нигде не сказано, что они должны быть людьми расслабленными, изнеженными и людьми, которые не могут владеть собой. Наоборот, требуется совершенно иное. И важно и другое подчеркнуть, что с точки зрения Священного Писания подлинное мужество на самом деле проявляется в терпении и воздержании, как сказано в книге притчей: «Долготерпеливый лучше храброго», потому что человек, который привык терпеть, человек, который привык сдерживать себя, ограничивать себя, он на самом деле победил гораздо большего врага. Он победил самого себя. Он победил грех, а победив грех в себе, победив самого себя грешного, человек становится способным побеждать и более серьезных врагов, становится способным сокрушать твердыни сатанинские, способный победить врага рода человеческого. Вот на это указывает в том числе и слова Господа Иисуса Христа о том, что сей род, имеется в виду род бесовский, не исходит только как от молитвы и от поста. То есть человек, который привык призывать Бога и привык быть сдержанным. И вот это трехсотное войско в 300 человек подходит к стану мадианитян. Они окружают этот стан со всех сторон, с четырех. Они берут в руки свои глиняные светильники, то есть глиняные горшки, в которых горят светильники. В другой руке у них труба. И вот когда они дождались ночи, когда весь стан заснул, погрузился в сон, со всех четырех сторон, с этими сожженными светильниками, они устремились на лагерь, и затрубив при этом трубами спросоне, да и по действию воли Божьей, мадианитянам показалось, что огромное войско израильтян со всех сторон огненной лавиной хлынуло на них, вот производя невероятный шум и гам, и в стане мадианитян произошло смятение и смущение, они стали хвататься за меч и убивать кого попало, то есть попросту убивая друг друга. И вот от этого взаимного истребления, плюс когда к этому подключились еще и всадники Гедеона, погибло, как я уже сказал, больше 100 тысяч человек, 120 тысяч конкретное число указано в Священном Писании, а те, кто спаслись, как сказано, не было никого в паре, то есть каждый был поодиночке. Люди были рассеяны совершенно. И важно понимать, что это не тактическое мастерство Гедеона, это не военная хитрость Гедеона. Никакая военная хитрость не может ничего произвести, если ей не будет споспешествовать Бог. Как сказано в Псалтире: «Если не Господь созиждет дом, напрасно трудится строитель. Если не Господь сохранит город, напрасно бодрствует сторож». То есть люди делают то, что могут делать, но будет ли от этого труда толк или не будет, будет ли плод или не будет, зависит от Бога. Поэтому так важно всегда уповать на Бога и всегда призывать имя Его в любом деле, какое бы мы ни делали. Садит ли человек огород? Он садит и никто другой, кроме него, огород этот не посадит. Семечко надо посадить в землю, его надо закрыть землей, его надо поливать, надо пропалывать сорняки. Но что вырастет, каков урожай вырастет, какой плод принесет это семя, и сможет ли человек насытиться принесенным плодом, и сможет ли он возрадоваться принесенному плоду, зависит от того, благословит это сеяние Бог или не благословит. Вот и так в любом деле. И вот в отношении, возвращаясь к Гедеону, очень важно понимать, что если, и это подчеркивается, что если огромное войско было истреблено, если люди обезумели настолько, лишившись ума, что стали убивать друг друга, и перебили не просто 10, 100, тысячу человек, а огромное количество, убивая друг друга, и если они, оставшиеся в живых, рассеялись так, что никто не мог собраться даже, чтобы вдвоем идти, то есть вот это вот совершенное рассеяние, это всегда бывает только от руки Божьей, как это мы видели, например, в истории Вавилонской башни. Всякое рассеяние, всякое распадение человека, распадение государства, общества, войска, семьи, это всегда знак того, что это общество или семья, или народ, или полк, армия совершенно оставлены Богом. Бог совершенно их оставил, и вот знаком этой оставленности является рассеяние, буквально как каждый сам по себе. Вот. И именно такой эффект и произвело не столько тактическая мудрость Гедеона, сколько благодать Божья, которая с ним была. И эта благодать Божья и дальше в других делах Гедеонах ясно проявилась. И вот из-за этого, из победы над мадианитянами, причем вот такой именно победы, совершенный разгром, учиненный Гедеоном мадианитянам, само-то и войско было небольшим числом человек. И те дела, которые потом Гедеон сделал с великим дерзновением и мужеством, действительно привели в страх весь израильский народ. И хотя больше ничего военного Гедеон не делал, но всегда народ приходил к нему, просил его заступления, помощи и вмешательства, когда кто-либо от кого-либо терпел обиду. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. До свидания, и храни вас всех, Господь.